Глава 133. Неважно, как их называли. С точки зрения Бивина, в цыганах было нечто уникальное и в то же время общее для них всех. Люди с сальными волосами и хитрыми глазами – ворюги кур. Все свое детство он трясся от страха при виде этих загадочных кочевников, бороздящих дороги в своих скрипучих повозках. В самой глубине души он до сих пор боялся этих дикарей с черными ногтями, которые ели ежей, попрошайничали, чтобы скрыть свое богатство, и хоронили своих покойников на обочине дорог. Сам факт, что в конце истории «Адлонских дам» он оказался нос к носу со своими старыми страхами, его скорее позабавил. Вообще-то он не очень верил в след, ведущий к цыганам. Накануне он расписывал его, только чтобы расшевелить Тимона и Минну. Но какая-то червоточинка мешала ему полностью отмести эту гипотезу. Какая именно? Он бы не сумел сказать. Может, просто отсутствие прямых улик или внятного мотива, указывающих на Штайнхоффа. Слишком много вопросов осталось без ответа. Куда подевался нацистский кинжал? Где маска? Почему преступник всегда действовал рядом с водой? Или еще? Почему такой Штир, как он, захотел вернуть себе свои зародыши? Ведь эгоцентричный актер, напротив, должен был испытывать восторг, глядя, как подрастает его потомство. Идеальные дети, бережно выращенные Рейхом. В то утро Бивен сказал себе, что может воспользоваться зазором, образовавшимся в его расписании, чтобы отработать цыганский след. Он уже не был Тоттенграбер, но еще не стал гауптштурмфюрером, загруженным кучей дел. У него оставался как минимум один свободный день. Лагерь Марцан располагался на западе Берлина. Уже не совсем город, но еще и не пригород. В 1936-м, в преддверии Олимпийских игр, нацистские главари решили навести порядок. С одной стороны, они приказали СА прикрыть все антисемитские щиты и граффити. С другой, улицы и дороги очистили от всех, кто походил на бродяг или кочевников. И в два счета тысячи цыган оказались запертыми в Марцане. Там они до сих пор и оставались. На них не желали тратить ни малейших усилий, даже как на заключенных. Их концлагерь был всего лишь не слишком тщательно охраняемым пустырем, окруженным колючей проволокой. Ни одного здания, никакой инфраструктуры, ни тени больницы или администрации. Их просто затолкали туда, и все. Никогда еще Бивен не видел столько кибиток и палаток за раз. Похоже было на скотопригонный рынок. Вот только на продажу были выставлены исключительно люди, и то не первой свежести. Цыгане казались зажатыми между грязным небом, к тому же затянутым чадом от жаровин и дымоходов, и землей, грязной и липкой до такой степени, что в ней вязли и колеса повозок, и босые ноги детей. Бивен велел остановить машину в нескольких сотнях метров. Вместе с погонами ему вернули и шофера с «Мерседесом». Но не стоило перегибать палку с провокациями. Между прочим, сам он был в штатском. Он заметил их за проволочной изгородью. Он узнавал смуглые физиономии своего детства, лица плакальщиц, потрясшие его несколько дней назад. Малыши бегали голыми. Женщины в пестрых платках, из-под которых торчали пряди угольно-черных волос, что-то готовили на очагах. Их юбки можно было принять за тряпичные лохмотья. Мужчины с длинными черными волосами или всклокоченными шевелюрами тонули в штанах, которые были раз в 10 больше, чем нужно. Зато приталенные рубашки облегали грудь, как у балетных танцовщиков. Еще были собаки, такие тощие, что их шкура казалась пришитой крупными стежками к костям где-то на уровне хребта. Бивен чуть не повернул обратно. Как он мог всерьез заподозрить этих вшивых голодранцев? Но он потащился в такую даль, и Тони Сербан был где-то в этом гадюшнике. Он все проверил по реестрам переброски. Значит, уж лучше довести дело до конца. Он беспрепятственно прошел в ворота благодаря гестаповскому жетону. Охранников тоже наверняка набирали из отбросов СС. Неряшливые, покрытые шрамами молодчики, ошалевшие от солнца и выпивки, они, казалось, в полудреме ждали, пока их сменят. Он двинулся по первому проходу. Доски, покрышки, железяки. Повсюду мусор и нечистоты. Давящая атмосфера упадка и безнадежности. Лагерь побежденных, где выживали без всяких иллюзий. Ничего общего с его детскими воспоминаниями о цыганских станах, где все орали, пели, смеялись, где под грязью и рухлядью скрывалась горделивая спесь. Он бросил имя Тони нескольким семьям. Ему отвечали жестами, объясняя дорогу на цыганском. Но он не был уверен, направляют ли его по верному пути или надеются окончательно запутать. Добрых четверть часа он шел по набросанным доскам, позволявшим не завязнуть в торфе, и в результате заблудился в лабиринте кибиток, смуглых физиономий и хилых костерков. По дороге он отмечал отдельные детали. Золотые украшения, вплетенные в женские волосы, резной орнамент деревянных повозок, скрипки, тамбурины, медведи, весь скарб бродячего балагана, теперь поставленного на прикол. «Хо-хо, братец, ты как здесь?» Бивен обернулся и прямо перед собой обнаружил Тони с его черными сланцевыми глазами и физиономией бешеной собаки. Как и у всех здешних мужчин, черты его лица выглядели так, словно какой-то художник в ярости и горечи набросал их угольным карандашом. Только торчащие усы придавали ему добродушие. Ровно столько, сколько требовалось, чтобы втереться в доверие к Гадже и ловчее облегчить их кошелек. Но сейчас перед ним стоял новый Тони. Ничего общего ни с мотком проволоки, прикрученной к трупам, не с той окровавленной грудой тряпья, которую Бивен увидел в подвале гестапо. Это был Тони, разодетый с головы до пят, штаны с очень высокой посадкой, бабский платок, нож за поясом. Он отлично выглядел, этот Тони, в своей рубашке с серебристыми узорами. «Я пришел задать тебе пару вопросов. Хочешь раки, кореш?» «Спасибо, обойдусь». «Кофе?» Бивен принял приглашение. Он невольно все еще разглядывал увязающие в жидкой грязи окружение. У него было ощущение, что он попал на самое дно нищеты, где безнадежность витала повсюду и нигде, растворяясь среди повозок и лиц. «Ни хреново мы устроились, приятель!» Невозможно понять, шутит он или впрямь полагает, что им удалось не так уж плохо справиться с ситуацией. Тони метнул взгляд, который был приказом женщине, чье испещренное морщинами лицо напоминало то ли илистое отложение, то ли растрескавшуюся землю. «А пока готовят кофе, я тебе тут все покажу, умник!» Бивен пошел за ним следом. Удерживая равновесие на перекинутых досках, они протиснулись между двумя кибитками. Приходилось переступать через лужи, блестящие, как разбитые зеркала, обходить отбросы и старые покрышки, устилавшие их путь подобно кучам падали. «Это Лавари и Чурари», — пояснил Тони. «Это все наши, приятель. Мы продаем коней, ухаживаем за ними. Тут мы лучше всех. Поэтому у нас кибитки, кореш. Кибитки — это Рома». Как ни странно, эсэсовцы не реквизировали лошадей. Немцы словно забыли про цыганские семьи, брошенные здесь после 1936-го. Бивен расплывался в улыбке в ответ на каждое приветствие. Для барышников лавари выглядели довольно странно. Двубортные костюмы, залоснившиеся от долгой носки, брюки со стрелками, большие отложные воротники. Гангстерское щегольство со всеми атрибутами любителей поиграть ножом. Серьги в ушах. Кольца, цепи. «Идем, покажу что-то другое». Они покинули скопление кибиток и вышли на поляну, заставленную палатками из плотного залатанного полотна, в черно-красную полоску. «А это калдерары». Здешние мужчины носили длинные бороды и маленькие колпаки. Их грудь была украшена кучей ожерелий. У всех женщин на голове были повязаны красные платки, из-под которых спадали две блестящие косы, напоминающие четки из черных жемчужин. «Почему у них зеленые ладони?» — спросил Бивен. «Это из-за Зальзаро, приятель. Такая кислота, чтобы с металлом работать. Калдерары — все они медники. Проще простого, кореш. Железо, цинк, медь — это все они. Пошли дальше, приятель». Они покинули бивак и направились к покрытым сероватым полотном воскам. Боковые стороны кибиток были украшены бахромой и завитушками в арабском стиле. Ну, по крайней мере, Бивен так представлял себе этот стиль. Здешние женщины были одеты в черное, а мужчины с лицами цвета коры акации носили пышные усы под шляпами с широкими полями. «Синти, ну или Мануш, коли тебе так больше по вкусу. Они с юга. Мы ничего не понимаем в их трепе. Как есть дикари. Вообще не женятся, ни в жизнь. Мужик крадет бабу и точка. А после всегда баба командует, братец. Горишь, дикари». Бивен приехал сюда не для того, чтобы составить перепись всех каст в лагере. Тони вроде почувствовал, что его гость сыт по горло. Он хлопнул Бивена по плечу и отправился туда, откуда они пришли. По дороге гестаповец все же решился задать ему вопрос. «Почему здесь столько женщин и детей?» Тони коротко хохотнул, почти так же весело, как если бы воткнул перо кому-то под ребро. «Приятель, год целый, как они все ездят и мужиков забирают». «Куда их увозят?» «В трудовые лагеря. Они говорят, мол, труд делает свободным, братан. По мне, пусть подавятся такой свободой. Подыхать на камнях, когда от тебя одни кости остались». Он сплюнул в грязь и утер рукавом рот, искривленный презрительной гримасой. «И с черным треугольником на груди. Да пошли они!» Таким знаком СС помечало маргиналов асоциальные элементы. Бивен видел приказы о переводе в Ораниенбург Заксенхаузен. Формулировка была совершенно недвусмысленной. «Устранение посредством работы». Рядом с кибиткой Тони вокруг костра расположилась небольшая компания. Изгвазданный в глине пожилой мужик, сидя в продавленном кресле, сосал кусок сахара, время от времени обмакивая его в алкоголь. Другой раздувал маленькие мехи, наконечник которых поддерживал огонь в очаге. Малыши толкались и переругивались у котелка, поедая его содержимое руками и вытирая пальцы о волосы. Бивен заметил одну тронувшую его деталь. Девочки-подростки где-то раздобыли краску и теперь наносили ее на ногти с помощью стебельков сухой травы. «Здесь наша компания». «То есть?» «Наша семья, приятель. Братья, двоюродки, дяди и все такое». «А как с другими? С медниками, с манушами не ссоритесь?» «Это Рома, приятель. Это Рома». «А что такое Рома?» Тони движением факира отставил ногу, развел ладони и вытаращил глаза. «Рома — это когда все руки в твоей руке. Странники, они все братья-друган. Это наша жизнь, наша правда, мы люди». Высказавшись, он устроился на перевернутом ящике, замкнув круг у очага. Дети по-прежнему орали, сосавший сахар понемногу задремывал. Бивен поискал, на что бы присесть. Никакой возможности. Тони со всей силы пнул ногой того, кто задремал. Тот покатился в грязь, поднялся и, ворча, поплелся прочь. Бивен занял его место в кресле, просевшем на добрые 20 сантиметров под его весом. Появилась морщинистая женщина с кофейником в руке. Ее черты казались выгравированными на темной коже. Губы словно перерезали лицо, обведенное черным карандашом. Глаза выделялись на нем двумя глубокими дырами. Она подала им кофе по-турецки в латунных стаканчиках. Каждое ее движение сопровождалось волшебным восточным треньканьем. Серьги, ожерелья, а главное — золотые побрякушки, вплетенные, как и у других, в волосы. Бивена это покорило. Во всей здешней грязи и нищете до сих пор теплилась неистребимая любовь к тому, что блестит. Все должно посверкивать и подрагивать. Их стремление к роскоши и элегантности выражалось в этих жалких безделушках, выставленных на показ, вплоть до золотых зубов, и резко контрастирующих с их смуглой оболочкой. Кокетство сороки-воровки. «Лады», — бросил Тони, отпив глоток черной жидкости. «Че там у тебя за вопросы?»